Иоанн Скотт Риугена однажды увидел сон, в котором...
Извините. Для наших читателей маленьких это не случайный набор букв или слов. А кто?
А некий ученый муж.
Продолжаем.
Родом с острова Эвин. Давно жил, да. Еще до Путина, я бы сказал. Так вот, Иоанн Скотт Риогена однажды увидел сон, в котором он приближался к прекрасной античной амфоре и уже хотел ее взять, но оттуда вдруг полезли змеи.
Ой, Фрейд бы сейчас рад был вообще.
Да, Фрейд бы сделал свои выводы, и Риогена свои. Он решил, что не надо читать греческую философию.
Ага.
Вот. И у меня был похожий сон.
Так.
Я сплю и видится, чу, на столе лежит прекрасная книга. Я протягиваю к ней руку, открываю, оттуда лезет вата. И я просыпаюсь в холодном бреду.
Какой вывод ты из этого сделал?
Я сделал...
Не надо слушать стримы известных деятелей, значит, политологических наук?
Да, но только опосредованно. Я понял, что, может быть, те, кто говорят о том, что все надо, значит, упирать в прогресс, и все вот эти вот деятели современной волны просвещения, может быть, они не так и правы, а может быть, не правы и изначальные деятели просвещения.
В чем? Вот так. И ага. Ты присоединился к милоновцам.
Да, к милоновцам и прочим... охранительным товарищем.
Прекрасно, прекрасно. Я не устаю радоваться этому слову, красивому такому.
Вообще, я думал, что я присоединяюсь к таким людям, как Жозеф де Местер. Но не то, что присоединяюсь, а скорее понимаю, что, может быть, у всех этих людей есть некая положительная мотивация. А они не просто хотят, чтобы всем было плохо, а ничего хорошего не происходило.
Я вынужден вставить комментарий про... борьбу с мейнстримом. В жизни каждого человека, как сказал классик, мне 14 лет,
есть место, как
все, я против системы. Но когда человек зреет, он со временем понимает, что таких вот людей против системы достаточно много вокруг него. И поэтому он делает еще одно сложное упражнение интеллектуальное и начинает быть против тех, кто против всех. Какая-то песня была, да? Потому что тот, кто против того, кто против... Что-то такое было, да?
Я знаю песню, я всегда буду против. Ее пел, извиняюсь, Егор Летов.
Мне кажется, это рекорд нашего подкаста. Хорошо. Ты можешь
парировать... Взята новая вершина.
Ты можешь парировать как-нибудь, значит, мои опасения относительно вот этого интеллектуального упражнения?
Вот на 100% не могу. Да. Потому что, естественно, есть такое, что вот, значит, не люблю антисоветчиков. В смысле советских, а это одно и то же. Но...
Я хотел сказать, давай, раз уж мы вот начали с Летова, давай еще вот так вот, давай по фактам пройдемся просто, да? Все-таки, значит... Нас, просветители, и вот эти все товарищи, значит, Вольтера с Дидеротами, научили тому, что мир наш, собственно, познается при помощи интеллекта или разума, или рацио, если угодно, если цитировать через запятую, да, отсылаться к Стеблину Каменскому.
А кто нам запретит?
Да, никто не запретит, вот так вот. А вы идите гуглите. Что, условно говоря, все блага цивилизации, которые мы можем объять своим рацио, вот, они наследуются от того, что в какой-то момент люди приняли решение, как, значит, общность, двигаться путем прогресса, думать последовательно, значит, типа строить суждения на, значит, логических посылках.
Ну, еще бы логику, конечно, они придумали. До этого все...
До этого все...
Она в решете не... воду носили.
Она не действовала, да. Как известно, как гравитация на территории Древней Руси. Да, нет, ну, конечно, имеется в виду именно вот построить общество на базе вот этих вот ценностей. Не просто где-то там сидеть, значит, как отдельно взятые греки, да, и что-то там себе придумывать, а, значит, развиваться вот в этом направлении. Или, например, права каких-нибудь непонятных людей защищать.
В этом-то все и дело, что мы живем в мире, где, условно, эти идеи победили.
И все остальные миры нам завидуют.
Справедливо. Так вот, и получается, что вся наша культура, действующая и прошлая, она как раз построена вокруг подобных примеров. Угу. Потому что историю пишут, естественно, победители. И там все эти ребята хорошие, те, кто борется за права, угу, там, за свободу кого-нибудь против кого-нибудь. К примеру, по этому принципу, когда говорят об англобурской войне, я извиняюсь, угу, естественно, все симпатии на стороне буров, да, угу, которые боролись против империи, забывая то, что перед этим буры, значит, жестоко угнетали жителей Южной Африки.
Ну, это распространенное достаточно как-то. Угнетатели моего угнетателя, мой, кто там, друг.
Мой друг, да. Причем зулусы, в свою очередь, успели поугнетать пигмеи. Так что там целая такая пирамида угнетения.
А уж какие мрази пигмеи!
Да.
Да, об этом в следующих выпусках.
Толерантных выпусках. И вот так вот получается, что мы живем в этой, извиняюсь, парадигме. Можно так сказать?
Безусловно.
Я прошу прощения.
Чем больше умных слов мы произнесем, тем умнее будут себя чувствовать наши слушатели.
И мы сами.
И мы сами. Что важнее всего, на самом деле?
Парадигме просветительского прогресса.
Прекрасно. Вот.
Что принимаем ее, ну, в общем, на веру. Что, в свою очередь, противоречит этой самой парадигме. Но ничего страшного. Противоречия в жизни человека играют важнейшую роль. Что получается? Почему бы нам не поставить этот вопрос? А так ли все на самом деле? Не в том плане, как в, я извиняюсь, в фанфиках. А что, если на самом деле зло — это хорошо? Не об этом речь. А просто вот попытаться оценить. Может быть, те ребята, которые говорят аккуратно, работает не ломаем. Может быть, у них тоже есть что-то за душой.
Если уж так вот идти последовательно, да? Мы же последовательные. То логично как раз упрекнуть вот этих товарищей, возможно, в какой-нибудь вот... Ну, то есть первое, что приходит в голову, что они говорили что-то там про прогресс, про то, что там справа, там еще что-нибудь, а сами, значит, были не особо-то уж прям последовательны в этих вопросах. Начиная от, собственно, всем известного, значит, такого противостояния, скажем так, с церковью, допустим, у, значит, просветителей, особенно французских, которая на самом деле, ну, так-то, строго говоря, с одной стороны, была обусловлена некоторой степени гонениями в их сторону, с другой стороны, все вот эти наши любимые фразы про то, что я презираю ваше мнение, но готов умереть за ваше право его высказать, как-то немного, на мой взгляд, нарушает.
Да, есть это похоже. И действительно, борьба с религиозностью стала общим местом в борьбе с религией.
Религия стала антонимом прогресса, давай так.
Да.
На самом деле, благодаря им. В каком-то смысле.
Условно, с 18 века ничего не изменилось. Люди продолжают, ну, поборники прогресса, скажем так, продолжают объезжать этого конька.
Ну да, причем не самым удачным образом, если мы
отошлемся. Да, потому что их манера ведения этого спора очень похожа на пыл неофита.
Да, вот, я вспоминал эту формулировку как раз, какое там слово было. Вот пыл, да, угар, неофита. Вспомним какого-нибудь Невзорова, например, да, который, на мой взгляд, явно человек с какими-то личными счетами, вот, да, или там...
Или того же блогера Лидина.
А с ним-то что? Он также тоже там, типа, угорает?
Конечно, он же...
Я подозреваю, что некоторые из них косплеят. Например, если извиняюсь за выражение, как это называется, Ларин. Это же, ну, типа, Невзоров на минималках, на мой взгляд.
Ну, может быть, он бы хотел быть таким.
Ну, да-да-да. В смысле, он явно косплеит его и вслед за ним повторяет. Я не уверен, что Лидин так делает. Я, честно говоря, не заставал его за этим занятием. Я обычно смотрел его какие-то более какие-то обзоры угарные разоблачения чего-нибудь, там всяких там, не знаю, экстрасенсов каких-нибудь, еще чего-нибудь такого.
Ну вот он как, вот в этом-то вся и проблема, что он всячески старается поставить знак равенства между экстрасенсами, мошенниками, шарлатанами, да, ну и назовем так, традиционными религиями. И это абсолютно похоже на то, как новообращенный пытается рассказать всем, что все вокруг неправы, а он-то сейчас...
И надо срочно, да, конвертироваться. Ну, я думаю, что эта тема вообще, возможно, требует отдельного подкаста. Вот. А про непоследовательность можно и другие вещи вспомнить. Можно вспомнить значит, шутки про евреев. Да нет, шутки. Это у нас шутки. А у них по-серьезки было. Вольтер, значит, такой вот, кто, мне кажется, если хочешь сказать просветитель, да, и человек открытых, значит, нравов и свобод, главный светоч, мне кажется, Вольтер приходит где-то в первой десятке, по крайней мере.
Точно так же, как мы говорим традиции, подразумеваем Милонов. Говорим Милонов, да. Подразумеваем традиции.
Да, традиционный Милонов. Вот. Хотя, ну, Милонов, конечно, не без постмодерна, на мой взгляд, конечно. Здесь вот тяжело. Я бы сказал, перейдем традиции постмодерна с 96-го года. Так вот, значит, он написал ужасные вещи. Я сейчас открыто цитировать не буду, вот, хотя, наверное, стоило бы с юридической точки зрения. Но смотрите,
ты про Вольтера?
Да.
Можно я про постмодерн в стане традиционалиста?
Давай.
Был такой деятель Серебряного века, как Розанов.
Был такой.
Вот. Он... А еще в тот момент разыгрывалось постыдное дело Дрейфус. Это во Франции, а у нас было тоже анти...
Семитское.
Да, дело.
Так.
Я забыл как фамилию. Так. В общем, погуглите сами.
Угу.
И он...
Потому что важны что? Не события, а тренды, правильно?
Совершенно верно. Да. Как говорит...
Ведущий, значит, мыслитель.
Одной из передач.
Да.
Вот. И он одновременно под разными псевдонимами в газетах писал статьи в защиту обвиняемого и против него.
То есть подогревал... Это как лайки себе ставить, мне кажется, нет? Или гневные комментарии писать?
Ну, судя по всему, он тащился от этого.
Ну, мне кажется, он просто, опять же, опоздал, то есть, наоборот, родился на 100 лет раньше, и просто он затроллил общественность.
Ну, это, не знаю, по-моему, это круто, это как выступить на двух митингах противоположных в один день. Там сначала зажечь толпу, значит, ну что же, как мы вот, и, значит, так,
это
перейти на соседнюю площадь, и там, значит...
Это вот, если обратить внимание на название нашего подкаста, мне кажется, да, такой, конечно, идеал в некотором смысле человека слова, да, когда тебе вообще не важно за что и почему, главное, значит, дайте сказать, пожалуйста.
Как мы видим, у традиционалистов-постмодернистов есть глубокие счеты с народом Израиля. А как дело обстоит с прогрессистами?
А Вольтер был очень-очень-очень просвещенный человек, и поэтому он говорил про евреев примерно следующим образом. Евреи, говорил он, ужасный народ. Они, говорят, очень жадные все, некрасивые. Нет, некрасивый не говорил. Он с ненавистью ко всем народам, значит, которые их терпят и при этом обогащают. И... Но он же был кто? Прогрессист? Поэтому он говорит, тем не менее, не следует их сжигать. Вот в этот момент человечество на секунду остановилось и такая типа, блин, может, правда не надо? И вот благодаря такому, вот как это называется, посеять, как это называется, добрая вещь.
Добрая вечная.
Да. Или, например, Джордж, хотел сказать какое-нибудь неприличное, в середине вставить, Вашингтон, можно Вашингтон.
Значит, все зависит от того, прогрессист вы или охранитель.
Консерватор, да, защищенец. Значит, он ведь, как с одной стороны, тоже такой, вроде как для нас, отец свобод. А, ну, как для нас, для них. Нам он вообще никто.
Да, мы тьфу говорим на него.
Да. А вот, ну, для них это светоч. Но надо признать, что он владел рабами, причем до своей смерти. А, вот. И не только владел, но еще и они от него бегали, а он их ловил. И писал в газеты объявление, что, пожалуйста, мол, верните, я вам $3 дам. Или ну, что-то в этом роде. Вот. Что тоже как-то вот ощущение последовательности людей, которые идут за, значит, разумом, как-то вот не добавляет.
Ну, так то век 18-й. Можно сказать, что у них еще опыта не было. Ну, хотя тут как-то так.
Ну, справедливости ради... Конечно, он, как это сказать, после смерти рабов своих вроде как освободил. Но это не точно. А что в 20 веке происходило?
А в 20 веке он, естественно, одни из самых прогрессивных прям ребят были коммунисты в начале 20 века. Угу. Ну, вряд ли кого-нибудь можно придумать прогрессивнее.
Можно,
но... Но мы не будем.
Да, про них не будем говорить. Хотя бы в этом выпуске.
Ну, там они условно прогрессивные.
Ну, это, кстати, к вопросу о том, куда может идти прогресс, да.
Да. И, между прочим, в Иране так. Была создана персидская коммунистическая партия.
Корпус стражи коммунистов.
Практически так. Практически так, потому что они были настроены столь же решительно. Угу. Некоторые из них говорили по-русски. Ну, ничего страшного.
Это так же, как обычно происходит? В смысле, они просто были с тюрбанами поверх папахи?
Ну, может быть, кто-то такой и был, но скорее все-таки это были действительно деятели, ну, в общем, бойцы самого Ирана.
Персы, стало быть.
Персии, да. Которые появились, потому что и там-то была как бы нестабильная ситуация. Посмотрели, что уже у одних получилось, так почему бы и у нас?
Да.
Тем более, что Венгрия в 18-м году стала коммунистической на несколько месяцев.
И оружие присылают, опять же.
Да, присылают. Правда, в тот момент примерно в тех же краях еще басмачей не всех разбили, но ничего страшного. Так вот, один из комиссаров уже советских, как раз в тех краях, видимо, пытался, значит, разогнать остатки басмачей. И
уперся в Персию.
Уперся в Персию и встретился там с местными коммунистами, где-то на границе.
Ну, и, естественно, такая картинка нужна с человеками-пауками, знаешь, когда они друг на друга показывают, они одинаковые.
Видимо, так. И они стали, естественно, обсуждать, ну, теоретические вопросы. Ну, все-таки прогрессисты. Угу. Ну вот, и говорит, а какая вот программа у коммунистической партии Персии? Ну, он там рассказывал разные пункты, в том числе в первой десятке было крепостное право не отменять.
Такая классическая рабоче-крестьянская партия.
Ну, да, да.
Но вообще...
Может быть, этот, кстати говоря, вернулся потом в Москву, этот комиссар, и предложил колхозы сделать, не знаю.
Вот-вот-вот, я как раз тоже хотел сказать ровно про это же, про паспорта колхозникам в каком-то 64-м году, да?
Угу.
Вот, так что, может быть, и мы тоже передовой опыт переняли.
Позже спутника, между прочим, да?
Позже человека в космосе, чего ж там? Ну да, ну а что?
А вот еще в связи с этим вспоминаю я такой был случай у меня в жизни.
Так.
В уездном городе Н. Зашел я как-то, ну, может быть, Б.
Ага.
Зашел я в библиотеку. Ну, бывает такое. 2 часа ночи, сами понимаете.
Да.
И встретил там, собственно, слепого библиотекаря. И мы с ним разговорились примерно на эти темы. И рассказал он мне следующую вещь. Оказывается, случилось в далекой-далекой стране, угу, Южной Америки, в 16 веке такая хрень. Один монах, который прибыл туда с конкистадорами, заметил, что эти конкистадоры порабощают индейцев, заставляют их трудиться в рудниках и на плантациях, и те умирают в страшных муках от рабского труда.
Наблюдательный парень.
Да. Ему стало очень жалко индейцев. И тогда он решил, что надо что-то с этим сделать. И предложил следующую вещь. Вывозить из Африки негров, и они будут работать на плантациях и рудниках, и умирать в страшных муках от рабского труда, а индийцы не будут.
Изящно, ничего не скажешь. Это идейный вдохновитель Вольтера с его пассажами антисемитскими, значит. И я думаю, что у них примерно одна и та же причина, на самом деле, в основе лежит. Это нежелание, точнее, не так, это постепенное осознание других людей, с которыми ты общаешься напрямую, как субъектов, собственно, права. То есть вот он общался с индейцами, а с, значит, жителями африканского континента он не общался. Поэтому, значит, индейцы ему казались людьми, а вот эти вот, значит, заморские персонажи казались ему вполне применимы для, значит, тяжелого труда, значит, и нечеловеческих условий. Вот. И также было, собственно, вот с этим, значит, наблюдательным Вольтером, который, с одной стороны, усомнился, что, наверное, не стоит уж прям, но и не то чтобы прям совсем уже понял, потому что, видимо, не очень хорошо общался. Ну, то, видимо, в среде как-то было разделение, и он там, типа, сильно не общался. Дальше, собственно, эти же прогрессивные люди придумали потом права давать еще и там, собственно, и темнокожим начали давать права. Потом почему-то только после этого догадались давать права женщинам. Вот. Дальше не знаю, еще до чего дойдет.
Ну, доходит до чего-то, да.
Правда, нужны ли для этого 400 лет, не очень понятно, вот, от идеи про индейцев, вот, как бы.
Вопрос интересный, да. Почему было бы не обобщить-то сразу? Потому что после двух, значит, итераций как-то следующие-то ходы вроде понятны.
Причем то ли в Декларации независимости, да, то ли в Конституции, по-моему, в Декларации независимости написано, что все люди созданы равными. Вот. И тоже как-то никаким образом не... Там, естественно, написано «мен», конечно, то есть понятно, что женщина тут ни при чем, но, по крайней мере, с темнокожими-то гражданами, казалось бы, все понятно должно быть.
Да, вроде бы должно быть, да, но, видимо, понятие «мы» постепенно распространяется на все человечество, и, наверное, ну, то есть это точно хорошо. Просто, да, действительно, очень медленно, и... Слушай, а может быть, это происходит из-за того, что...
Граждане подтормаживают?
Да, подтормаживают. Они, может быть, потому что, может быть, из-за своего какого-то радикализма или пламенности они не видят всей картины целиком. Там, условно, нападающий на какой-нибудь отживший порядок или институт, пламенный революционер, просто не в состоянии его, ну, как бы понять, поэтому он его так бесит.
Однобоко воспринимая все, значит, мы... Ну, тут, понимаешь, здесь всегда вопрос про то, что ты не можешь двигать массы большие вперед, если ты не радикализируешься. То есть ты должен... как-то сформулировать свою мысль так, чтобы ее можно было на транспаранте развернуть, иначе...
Это справедливо. Но, к примеру, у Вольтера не было задачи двигать массы. Он был мыслитель. Mm-hmm. Ну, и там и другие были мыслители. Там, я извиняюсь, Кант тоже так неплохо думал. Но к впрямую просветителям его не относят.
Просто умный мужчина.
Да, просто умный мужчина. Может быть, потому что он не стремился... что-то разрушить. Может,
я
поэтому...
видел карту, значит, самые знаменитые жители той или иной, значит, части Европы. Самым знаменитым россиянином был Иммануил Кант. Вот.
Неплохо.
Этим человеком...
А, да, он действительно же был россиянином.
Ну, конечно, Калининград же.
Да, но так он имел русское подданство.
Ну, естественно, когда у тебя как это, в Пруссию входят российские войска, ты достаточно быстро становишься российским гражданином. Это все просто достаточно. Да. Но речь-то не о них. Я говорю о том, что, в принципе, для того, чтобы остаться в истории, как какой-то, значит, деятель интеллектуальных усилий, ты должен формулировать мысли как-то вот... Точнее, не так. Ты... Если тебя общество запомнит, то только как какую-то формулу. Типа, все живое из воды, все живое из огня, все из число. Вот, и ты представляешь себе вот этих вот античных людей, которые сидят и просто кто кого переорет, значит, одну и ту же фразу друг другу повторяют. Вот. И, ну, в итоге побеждает Пифагор, потому что позже родился. Да. Или не позже. Да, позже. Наверное.
Но так, может быть, это как раз тоже связано с идеей постоянного развития, перманентного прогресса, которая, кстати говоря, опять же пришла от вот этих товарищей, которые осмысляли прошлое, в том числе, как свою картину мира, подгоняли его под себя.
Ну, я не совсем об этом. Я говорю о том, что ты, если не можешь красиво вот так вот сформулировать, о чем человек говорил, там, типа, ну, все сложно, надо... Вот, что осталось от теории относительности в поп-культуре, да? Блин, все относительно. А это же наоборот же, да, типа, сложная попытка поженить разные концепции на самом деле. И как бы вот это все, что типа, а вот это мы отсюда взяли, а это туда, короче, а это сюда, и смотрите, как это изящно доказывается, оно как-то пропало. И вот, типа, все относительно. В крайнем случае, может быть, что-нибудь про время и, значит, и что-нибудь вот, вот про близнецов.
И какой-нибудь квадрат, да.
Да. Вот. И поэтому неинтересно никому, если человек говорит, что все сложно и надо думать.
Я извиняюсь, но заметь при этом, Эйнштейн, совершив прорыв и революцию в физике, ну, назовем это так, не разрушал предыдущей концепции. Он расширял ее границы.
Если учесть, что он так заметно повлиял на, так понимаю, на развитие ядерной промышленности, то он разрушал, так сказать, в более, значит, понятных сферах.
Да. Ну, это да, это тоже не отменить.
Ну да.
Но условно он не говорил, вот, вот сейчас вот я придумал, а вот все, что было раньше, это все полная фигня.
Да, он не сказал, что Ньютон, короче, все перепутал, ребята, все по новой.
Нет, а там при этом все правильно. Просто вот да. Все, мы открываем как границы гораздо шире.
И тебя, говорят, вылечат, и меня.
Да. А мыслитель, не дай бог, философ вообще, говорит, вот, раньше говорили, что вот так все было. Нет, не так, все совсем
по-другому. Теперь, говорит, материализм, говорит, теперь.
Да. А потом, говорит, еще и диалектически.
Да. Нет, а вот, кстати, диалектически, мне кажется, это когда у тебя не налезает один предмет на другой, то ты говоришь, диалектика. Достал так из кармана и скотчем обмотал. Вот, ты говоришь, диалектика, поэтому нормально работает все равно. Вот это как раз, наверное, именно поэтому не прорыв.
Вероятно. Ну так вот, поэтому и здесь есть такая вот опасность, что человек говорит, все надо поменять. Естественно, бывают такие ситуации, когда некая концепция себя изжила.
Вот и Михаил, перемен... известный нам, не даст соврать, у которого надо было все по-новой делать абсолютно.
Да.
Давай если по-новой. Бы не было рядом человека, который да. бы сказал ему, что надо по новой, как бы его политическая карьера бы не сложилась.
Именно так. Но в целом эта ситуация критическая и далекая от нормы. Еще при этом, когда ты что-то вот так вот с плеча рубанул, то не только что-то плохое с этим улетело, а может, что-то хорошее. И хорошее это в первую очередь.
А что в первую очередь? Я, как этот самый, могу сказать, что все ненужное при включении отгорит. Это ну, же тоже... кто сказал? Дарвин?
Угу. Ну, тоже верно. Ну, я к тому, что далеко не всегда такое хирургическое вмешательство требуется. И если его применять слишком часто, все разболтается, скажем так, аккуратно.
Потому что ты про... лодку, которая теряет баланс, хочешь сказать сейчас?
Да нет. Я скорее про анархию в худшем виде. Когда каждый каждого к смерти приговаривает.
А айфоны как делать тогда, скажи мне, если всех это охранять, стоять?
Да. Проблема. Если никто не будет значит, шашкой размахивать, то вряд ли что-нибудь с места сдвинется. Но при этом, если и слишком
сейчас
сильно...
Тебя... Махать... Ты уверен, что именно шашки держат в руках сторонники прогресса? Вот.
Есть у меня такое впечатление.
Хорошо.
Ну, хорошо. Шашки держат, конечно, охранители.
Больше шпаги.
Топоры.
Топоры.
Ну, может, кистень. Вот Вольтер с кистенем.
Да.
Нормально, мне кажется.
Против Милонова с шашкой, да.
Я бы посмотрел.
Мне кажется, это новый фильм Тарантино.
Да.
Значит, берем половину.
Если, да, если господ, которые стремятся вот кистенем этим своим принести добро, будет слишком много, и они слишком часто будут добро приносить, то хорошего-то не выйдет.
И что же прикажете делать? Они же возникают из-под куста.
Вразумлять.
В смысле, как-то ограждать людей от мыслей тоже опасная достаточно мысль. Мне кажется, что, ну, если в человеке самое главное — это способность, собственно, мыслить и рассуждать, то в человечестве, как совокупности этих самых человеков, самое важное — это способность мысли распространять и соединять между собой, синтезировать новые. И додумывать друг за другом. И если ты создаешь препоны распространению мыслей этих самых, то ты делаешь сразу две плохих вещи. Во-первых, ты напрямую негативную вещь создаешь, то есть ты останавливаешь прогресс. А с другой стороны, ты еще создаешь некоторое напряжение вот для желающих эти мысли высказывать или делиться ими, или додумывать до конца. И, собственно, в итоге у тебя это напряжение решается в, ну, революцию, по факту, которыми уже руководят не такие, значит, субтильные, значит, и идеалистичные граждане, а вполне себе уже менее хороших качеств, но более бойкие, значит, сторонники прогресса.
А уж сменяется это все совсем забавными вещами.
Да, да, и в итоге у тебя откат еще, может быть, еще назад, как бы на контрреволюциях и прочих, значит, угарах, кутежа.
Да, смешных штуках, да. Ну, я же не о том, чтобы не пущать, а о том, чтобы, ну, что ли, выдвигать контраргументы, как раз это будет двигать мысль. Ну, и кроме того, когда человек вот предлагает все вот так прям поменять радикально, это, скорее всего, говорит о том, что он очень в себе уверен, а может быть, надо немного порефлексировать, я об этом скажу.
А вот тут я соглашусь, потому что самое ценное, мне кажется, что у нас есть сейчас среда, и вот в этом смысле мы в лучшем из миров, потому что, условно говоря, все идеи должны проходить обкатку вот такого обсуждения, скажем так, общественного. И люди, да. И люди должны между собой, как бы общаясь, какие-то идеи отбрасывать. Ну, собственно, самые прогрессивные, условно говоря, которые говорят, что все нафиг надо снести, и в дискуссии с менее, как бы, упоротыми придут к выводу, что можно не сносить, а можно так потихонечку, как бы, и, значит, будет все лучше и веселее. Вот. А кто не согласен, ну, в общем, в итоге, мне кажется, оно как-то отрегулируется. И самое важное, что в каком-то уникальном моменте историческом живем мы, что люди, даже когда, ну, диаметральных точек зрения придерживаются, они все равно коммуницируют. Да, сейчас это выглядит как обмен оскорблениями, но это, во-первых, уже лучше, чем поножовщина. Я, опять же, прогрессивно мыслю.
Пожалуйста.
Вот. А во-вторых, у нас есть вера в то, что люди, которым, ну, чуть больше открыты, скажем так, ну, им, грубо говоря, тупо интересно, а мне кажется, это вполне естественное человеческое чувство, они однажды заметят, что, значит, человек, с которым они спорят о каких-то фундаментальных вещах, и которых они за людей-то особо не считают, вдруг увидит, что этот человек там, типа, ну, условно говоря, путешествует по тем же местам, и ему тут нравится то же самое. И фотографии.
Музыку, котиков, может, такую же слушает.
Да? Да, и музыку такую же слушает. Ты понимаешь, что, а вдруг он, блин, тоже человек. И вот эта вот мысль про то, что, значит, не только, значит, близкие к тебе индейцы, но и далекие от тебя, значит, африканцы, еще пока не афроамериканцы, будущие афроамериканцы, тоже люди. Вот она к тебе придет быстрее, если ты можешь с ними коммуницировать даже через, ну, оскорбление.
Ну, пожалуй, в этом есть здравое и даже позитивное составляющая. Ну, то есть, правильно я понимаю, что получается, что комменты на Ютубе способствуют развитию общественной мысли и гуманизма.
Да, самое главное. Когда в следующий раз вы увидите, как человек пишет что-нибудь про союзное государство в комментариях под видео про котиков, знаете, это слуга гуманизма. Нужен ли гуманизм? Об этом мы поговорим в следующем подкасте.
Сакулос.